блюдо для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Всем привет. Добрый день. С вами сегодня Марианна Никольская, а также моя соведущая
Александра Семенова.
И сегодня наша передача будет интересна тем, кто хочет посвятить свою жизнь журналистике. Или, может быть, даже блогингу, потому что в гостях у нас школа блогеров из Дома творчества «Измайловский», который руководит Марина Кучальская. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте, очень рада вас видеть. Здравствуйте, те, кто нас слушает.
Марина пришла не одна, привела к нам своих учениц. И представляем их тоже. Это Лера Смигасевич.
Всем привет.
И Настя Родионова.
Добрый день.
Я так понимаю, что ваша школа блогеров пользуется большим успехом, Марина, да? Это направление сейчас очень востребовано.
Да, на самом деле сейчас почти, ну, наверное, каждый десятый школьник хочет стать блогером. Действительно, это профессия новая, и не совсем понятно, профессия это или не профессия, но, тем не менее, ребята интересуются и, конечно же, приходят с огромным удовольствием к нам заниматься, потому что на сегодняшний день наша школа блогеров не то чтобы готовит, ну, скажем, тех, кто умеет снимать, но мы ребятам рассказываем, как искать информацию, как ее обрабатывать, потом рассказываем о кибербезопасности, о правилах поведения в интернете, цифровой этикет, то есть все, что надо будет им для того, когда они будут поступать в институты или работать. То есть мы не просто школа блогеров, которая занимается тем, что пришли, научились снимать рилс, научились снимать сторис, научили делать посты. Нет, у нас все намного больше, намного интереснее.
Девочки, как вы пришли в школу блогеров и что вас подвигло на то, чтобы связать свою жизнь с журналистикой, с монтажом, с блогингом?
Ну, я пришла вообще в школу блогеров 5 лет назад, и это получилось абсолютно случайно. У меня подруга сказала: пойдем, сходим со мной, почему бы и нет. Я говорю: ну, ладно, пойдем. Сходила один раз, ну, вроде как понравилось, но я не совсем поняла, чем вообще там надо заниматься. Пришла второй раз, мне Марина Александровна говорит: ну что, будешь к нам ходить? На тебе бланк, заполняй. Ну, я заполнила, маме сказала, что, ну, все, буду ходить. Я на тот момент еще занималась в музыкальной школе. Как раз бросила музыкальную школу и пришла в школу блогеров. И как-то все так удачно сложилось, что вот я уже 5-й год занимаюсь этим делом, и мне безумно нравится, и планирую свою дальнейшую жизнь связать с этим.
Интересно, что ты раньше не увлекалась журналистикой, то есть ты совершенно случайно попала в эту область.
На самом деле я очень много смотрела YouTube, очень много смотрела разных блогеров, и пыталась подражать им, пыталась какие-то видео снимать, но это, понятное дело, было просто абы как. И тут вот я прихожу в это место, и мне говорят, что вот, научим, все будет хорошо. Я говорю: ну, давайте, учите, давайте. Я только рада.
Так, интересно. Настя, ну вот расскажи ты, как попала в школу блогеров?
У меня это тоже получилось достаточно спонтанно. Я не знала, чем я хотела заниматься в будущем вообще по жизни. И родители записали меня на множество кружков. Первый у меня был журналистика, и мне очень понравилось сразу же. И я решила ходить все-таки на него. Mm-hmm. Даже на другие не ходила вообще.
А сколько лет ты уже занимаешься?
1 год.
То есть ты по сравнению с Лерой новичок, да?
Да.
Вот расскажи, чему ты научилась за этот год?
Ну, много чему. Наверное, показывать себя, проявлять, справляться со своими какими-то страхами перед камерой, например.
Угу. Ну что же, Марина, давайте рассказывайте о своих ученицах и учениках.
На самом деле Настя скромничает, потому что, конечно же, за этот год, вот пока, по крайней мере, Настя училась, у нас было очень огромное количество проектов. Например, в этом году мы с ребятами придумали и запустили проект, пока он экспериментальный. У нас на базе школы блогеров создается отряд медиа-волонтеров. И девчонки уже работали как медиа-волонтеры, то есть они делали сюжеты, они записывали интервью с волонтерами, мы проводили встречи. Потом мы запустили несколько проектов. Вот совместно с Рукмасовым отделом мы запустили проект «Крышечки доброты». А также мы запустили еще проект тоже по волонтерству «Уроки доброты», когда ходили к ребятам, и девчонки были ведущими, они рассказывали о том, что такое добро, что такое волонтерство. То есть вот такое направление у нас было, и многие, да, действительно, вот пришлось девчонкам переступить себя, в роли ведущих побывать именно как вот мероприятие, не просто быть журналистом или, там, не знаю, радиоведущей, но и вот такой момент у нас тоже есть. Потому что, конечно же, еще раз повторю, что в первую очередь мы делаем упор на общее развитие ребят, то есть обязательно прививаем им любовь к литературе. Очень много у нас идет материалов и мероприятий на патриотическую тему, потому что это тоже немаловажный момент. Вот, например, Лера у нас делала очень интересный фильм документальный, который назывался
«А музы не молчали никогда».
Да, «Музы не молчали». Этот фильм посвящен театру «Музкомедия». И это была первая Лерина такая серьезная работа, которая действительно удалась. Этот фильм получился очень хороший, очень интересный. Он завоевал огромное количество наград. Потому что, конечно же, каждый год наши ребята, даже вот если они приходят первый год, начинают сразу включаться в конкурсы. Конкурсов у нас очень много.
Я бы хотела немножечко остановиться на этом вашем проекте. Прекрасная тема. И напомню ребятам, может быть, кто-то не помнит, забыл, что театр «Музкомедия» — один из очень немногочисленных театров, которые работали у нас в Ленинграде всю блокаду. И работал театр «Музкомедия» не там, где он сейчас находится, а в помещении Александринского театра, потому что Александринский театр был эвакуирован, а в театр «Музкомедия» попала бомба. И вот они переехали для показа спектаклей в здание Александринского театра на площадь Островского. И всю блокаду они проработали. А что такое «Музкомедия»? Это опереты, это очень веселые, легкие, жизнерадостные представления, это оголенные плечи, это шляпки, это красивые пышные платья, это балет, и хореография, и пение. И вот представляете, вот в этом кошмаре, в этом ужасе артисты работали и доставляли своим искусством радость жителям блокадного Ленинграда. Это, конечно, один из подвигов, я считаю. Поэтому спасибо, Лер, тебе огромное за то, что ты взяла эту тему и разработала ее. Расскажи, с какими ты трудностями столкнулась, что ты нового узнала, как вот проходили сами съемки?
Ну, вообще, фильмы снимали в период предпандемии, и на самом деле было сложно тем, что это очень большой проект это был, и на очень хороший конкурс, который много чего дает в будущем. И мы снимали его вместе с Тимофеем Цветковым. Он читал стихи, и прочитал стихи прекрасно, сидя даже за роялем у нас была сцена. Мы снимали этот фильм в музее, в 235-й школе. Музей называется «А музы не молчали». Собственно, так называется наш документальный фильм. И на самом деле локации были очень интересные. Там есть блокадная квартира, маленький уголок с печкой, с блокадным роялем. Это прекрасная локация для съемок таких документалок, потому что можно найти как будто все там.
То есть это в самом музее, да? Вот такая есть комнатка блокадного,
да,
жителя. Ну, молодцы, что я могу сказать.
Но прежде чем мы начали снимать, Лере, как автору и режиссеру этого документального фильма, ей пришлось изучить историю театра «Музкомедия», то есть узнать, что есть в музее, какие там есть интересные артефакты, потому что там, например, есть, насколько я знаю, и вещи актеров представлены этого театра, и есть даже, можно посмотреть вырезки из газет того времени, можно посмотреть на билетики. Ну, то есть, на самом деле, там для человека, который работает вот с такой темой серьезной, очень много всего интересного.
Почему ты взялась за эту тему? Чем она тебя заинтересовала?
Мне понравилась эта тема тем, что я достаточно творческий человек, и из творчества очень много чего в жизни попробовала. И тут как бы очень патриотичная эта тема, и творческая, и это как-то все так прекрасно скомпоновалось, что для меня это очень интересная тема показалась.
А у тебя бабушка, дедушка, они ленинградцы были?
Нет, я не из Санкт-Петербурга. Mm-hmm.
А вот у меня как раз бабушка всю блокаду провела в Ленинграде. И с детства, когда я в твоем возрасте была и помладше, она мне всегда рассказывала, каково это было жить в блокадном городе. То есть у меня с самого детства сопровождают меня вот эти рассказы. То есть для меня это просто вот очень личная история. Поэтому тебе отдельное спасибо за то, что ты взяла эту тему, подняла.
Лера, были ли у тебя подобные серьезные проекты и о чем они были?
Ну, наверное, расскажу про самый последний наш проект. Это, опять же, мы снимали игровое кино на конкурс «Музы не молчали». Мы снимали игровое кино на 10-й международный конкурс «Музы кино». И это, на самом деле, такой огроменный опыт. Мы должны были за 48 часов снять, точнее, придумать, снять, смонтировать и отправить короткометражный фильм. На самом деле, очень все сложно было. Я выступала в роли режиссера, и, слава богу, у нас очень хорошая команда. Мы более-менее все сплотились, и получилось все даже как-то быстрее, чем мы думали. Потому что мы думали, что у нас уйдет полностью день на съемки, но мы, наверное, сняли часов за 7, за 6, и очень огромный опыт получили все.
А тема у вас была задана или вы сами придумывали?
Нам задали тему. Тема у нас была «Код Петербурга».
Код?
Код.
А, код. Какой-то культурный код, да?
Да.
Наш фильм назывался «Ключ», потому что мы использовали ключ старинный, который открывал временные ворота.
Ох, как интересно. Слушайте, я уже просто вот вижу этот фильм, представила себе, как это можно интересно сделать.
На самом деле...
Прекрасная идея.
Нам очень повезло. У нас, может быть, было какое-то преимущество, потому что ведь дом творчества «Измайловский» находится в потрясающих локациях. То есть это действительно исторические локации, это особняки с огромной историей. И мы задействовали практически все наши особняки, все наши здания старинные. И у нас получилась такая фантастика. Мы представили, что могло бы быть, если бы девушка, современный подросток, начала попадать в прошлое. И вот у нас получилась такая вот короткометражка. Это был наш первый опыт, как Лера сказала. Ну, мы вышли в финал, получили дипломы лауреатов. Настя тоже участвовала.
Настя, а ты что делала в этом фильме? Расскажи.
Я была помощником режиссера, я режиссировала, помогала со светом. Ну, все такие вот мелочи.
Мелочи. Говоришь мелочи. Знаешь, что в кино не бывает мелочей?
Но это там... довольно важные мелочи.
Да, это очень значимые вещи. Как без света, как без звука. Это работа всей команды.
Ну, это да.
Так что не обесценивай свое участие. А кто у вас был главный герой, кого вы снимали? Вот кто была эта девушка, которая попадала в прошлое?
Главным героем у нас была девочка из нашей студии, Зоя. Она прекрасно сыграла, она также у нас занимается в Доме творчества в театральной студии, и сыграла прям так, как нужно было сыграть. У нас первая сцена, мы ее снимали в час дня, и мы всей командой пытались научить, как надо выпадать правильно из стены, чтобы это было правдоподобно. Но в итоге мы пересняли, и через буквально час она влилась в весь этот процесс, и у нее получилось прекрасно выпасть из стены и несколько раз. Поэтому Зоя, наверное, очень большой такой толчок дала своим вот этим рвением и нам мотивацию, что надо продолжать все-таки снимать.
Ну, от артиста очень много зависит, да, потому что иногда вот смотришь на человека, мальчика, девочку, и хочется уже специально для него сделать какой-то сценарий, под него фильм снять. Бывало такое у вас?
Ну, наверное, вот мы, когда придумали нашу концепцию фильма, мы сразу поняли, что это будет Зоя Анисимова, потому что у нее достаточно прикольная прическа, то есть у нее достаточно короткие осветленные волосы, и это такой вот прям подросток современности.
Тинейджер.
Да, тинейджер. И там бесспорно мы уже думали, что, ну, все, 100% Зоя.
Ей пришлось переодеваться, какие-то старинные костюмы, или она все время в своем была?
У нас переодевались актеры, которые участвовали, потому что мы еще попросили, чтобы нам помогли педагоги домотворчества Измайловской, и они пошли нам навстречу, и у нас работает огромное количество талантливых педагогов, и нам действительно в этом повезло, потому что педагоги у нас переодевались.
Вам еще повезло и с особняками, со зданием, потому что Дом творчества Измайловский занимает целых 3 прекрасных особняка с великолепными интерьерами. То есть я просто знаю, я там бывала не раз. То есть там найти красивый интерьер, в общем-то, не составляет особого труда.
Да, на самом деле мы снимали в особняке Кирштенов. Там у нас происходит действие. Потом мы задействовали Дом творчества на Егоровом. Тоже прекрасное здание с богатой историей.
Кирштен — это на Рижском 27. И еще дом Зива на Рижском 29. 2 особняка рядом стоят. И вот на Егорова 26. Это здание бывшего человеколюбивого общества.
Да, и там как раз вот в этом здании мы снимали в большом зале и снимали в подвале. Да, потому что у нас там был такой элемент, именно когда наша героиня попадает в блокадный Петербург, и как раз вот в этом моменте мы снимали в подвале. Там ребятам пришлось очень непросто снимать в подвале, потому что кто-то боялся пауков и кричал, что здесь куча пауков, кто-то фантазировал, что здесь, наверное, есть крысы. В общем, эмоции у нас была огромная, наверное, широкая палитра эмоций, и кто-то боялся в камере, кто-то не знал, как снимать, но на самом деле это было незабываемое время.
На тот момент, когда Лера пришла в вашу школу, ей было 12 лет. Со скольки и с какого возраста можно посещать вашу школу? И много ли ребят, которые занимаются у вас?
В нашей школе блогеров ребята, как правило, идут с 11 лет. Хотя могу сказать, я думаю, что многие, наверное, если нас слушают папы и мамы, они подтвердят, что, конечно же, современные дети, начиная с 8 лет, уже прекрасно снимают, прекрасно монтируют, и озвучка, и все что угодно они умеют делать, да.
Ряды тиктокеров множатся с геометрической прогрессией.
Да, согласна. Ну, на самом деле, конечно же, с одной стороны, это здорово, потому что ребята, они уже входят вот в этот медиамир, но здесь возникают и сложности, потому что интернет, он не так прост, и от года в год он становится все серьезнее и серьезнее. И там много очень различных, может, опасностей ребят поджидать. И, конечно же, кроме того, что мы ребята учим монтировать, снимать, писать сценарии, искать информацию, обрабатывать ее, конечно же, большой блок у нас идет на кибербезопасность, потому что это одна из важных таких вещей, которые ребенку надо знать для того, чтобы, ну, по крайней мере, чувствовать себя в безопасности, находясь во всемирной паутине.
Ну вот мне трудно представить, как можно себя обезопасить, потому что все сайты, в общем-то, открыты, и информация, по-моему, может обрушиться, как водопад сверху. Как от этого уберечься? Как уберечь своего ребенка?
Ну, по крайней мере, конечно же, родители стараются ребятам что-то рассказывать о том, как правильно себя вести в сети. И, между прочим, вот хотела сказать, что мы не просто рассказываем о каких-то правилах, но и привлекаем ребят для съемок роликов именно на тему безопасности в сети. У нас есть такой кинокотик, это игрушка.
Мы его взрывали, у нас был бомбой. Мы его сбивали на самокате, сбивали на машине. На самом деле много чего потерпел этот кинокотик, но благодаря нему я надеюсь, что кто-то из ребят, кто посмотрел эти маленькие видео, поняли, что, ну, там, например, на электросамокате не нужно ездить 60 км в час, и стали осторожнее, по крайней мере.
Из чего сделан этот кинокотик?
Плюшевая игрушка просто.
Плюшевая, о господи.
Но это не просто плюшевая игрушка. Эту плюшевую игрушку нам подарила наша студия мягкой игрушки Дома творчества Измайловской.
Ну, вам не жалко этого кинокотика?
Жалко, но мы считаем, что наш кинокотик делает, он несет очень почетную миссию. Он рассказывает ребятам, как не надо себя вести, что не надо общаться с незнакомцами в интернете. Это может плохо закончиться. Когда вы идете на улице, вы смотрите по сторонам, а не только в экран телефона. это тоже может иначе плохо закончиться. То есть вот еще на таких примерах учатся наши ребята. Но, опять же, повторюсь, что создают они эти работы сами.
Вы заговорили о кибербезопасности как о предмете в вашей школе блогеров. Есть ли у вас еще какие-то предметы, не знаю, там несколько часов в неделю, что ребята ходят на определенные предметы? Например, монтаж, кибербезопасность, написание текстов, редактура. То есть как состоит ваш учебный план?
Да, конечно, у нас же все равно школа блогеров, она работает по определенному учебному плану, куда входит несколько модулей. И вот эти модули как раз и предполагают. Конечно же, 2 года они не позволяют полностью углубиться, рассказать о блогерстве или, например, полностью рассказать о какой-то работе там, тележурналистов или радиожурналистов. Но, тем не менее, базовые знания ребята получают. И конечно же, нам будет очень приятно, если от нас выйдут и кто-то уйдет в профессию. Это, мне кажется, для любого педагога это высшая награда, когда детям интересно, и они идут дальше. Но у нас вот пока школа блогеров работает 5 лет, еще пока маленький. Но вот надеемся, что кто-то все-таки, Лера, например, уйдет куда-нибудь именно в эту сферу СМИ.
Лера, тебе сейчас сколько лет?
16.
А Настя?
Мне тоже.
Ну вот вам уже прям пора задумываться о профессии будущей, куда поступать будете дальше, что делать. Уже решили, что-нибудь надумали, есть какие-то намётки?
Все смутно.
Пока еще не определилась, да?
Да.
А Лера?
Вообще у меня есть направление, на которое я хочу идти. Я очень хочу поступить на медиакоммуникации в Высшую школу экономики. Это такой достаточно серьезный вуз и серьезный факультет, но просто как будто для меня этот факультет соединяет все. То есть там есть и радио, и телевидение, и продюсирование, и фотографии. То есть вся медиасфера находится там. И мне это очень интересно, так как я умею достаточно много в медиасфере и хочу продолжать учиться.
Марина Александровна, Лера, Настя, большое спасибо, что пришли и рассказали нам о своей школе блогеров «Дома творчества Измайловский».
А я напоминаю, что сегодня нашими гостями были Марина Кучальская, руководитель школы блогеров «Дома творчества Измайловский», а также ее ученицы Лера Смегасевич и Настя Родионова. Спасибо вам огромное, успехов, заинтересованности и полета мечты. Будем с нетерпением ждать ваших новых работ.
Спасибо вам огромное. Для нас это был очень интересный опыт. Большое спасибо, что пригласили.
До новых встреч.
Всем счастливо.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
С вами по-прежнему Марианна Никольская, и теперь вместе со мною в студии юные актеры и создатели нового спектакля «Сад ушедших душ» школы балета «Академия». И я с удовольствием представляю участников. Ксения Полякова, художественный руководитель. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Диана Смирнова, актриса, исполнительница главной роли.
Добрый день.
Сатоси Икеда, технический директор спектакля.
Здравствуйте.
Ну, а также юные исполнители Юна Икеда и Глеб Поляков.
Здравствуйте. Добрый день.
С театром балета «Академия» мы уже неоднократно встречались и представляли их спектакли и необыкновенное балетное приключение, и «Побег от мечты», все это звучало в нашем эфире. Теперь школа балета «Академия» представляет свой новый спектакль «Сад ушедших душ», который состоится 16 сентября в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте. Я бы хотела предоставить слово, наверное, Ксении, потому что Ксения является не только художественным руководителем, но еще и автором пьес, организатором и вдохновителем всех этих театральных постановок. Ксения, расскажите, пожалуйста, об этом новом произведении «Сад ушедших душ». Звучит очень таинственно. Что это такое?
Да, таинственный спектакль в этот раз. будет представлен в том же формате хореодрамы, в котором мы представляли другие наши спектакли. Только, наверное, по сравнению с предыдущими произведениями, это более глубокое произведение. В нем отражаются основные проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь. В этом спектакле действительно есть таинственные моменты, которые смогут помочь нашим героям в конечном итоге справиться с той ситуацией, с которой они оказались. Но главное в этом спектакле – это современное общество. И наша задача – показать, как развивается современная молодежь, с какими проблемами она сталкивается и что необходимо подросткам для того, чтобы остаться людьми в этом мире. В первую очередь спектакль был сделан в память о наших ушедших собаках. И именно поэтому он так и называется. Они в спектакле присутствуют. Это собаки породы Бассенджи. В этот раз в первую очередь я благодарна Диане Викторовне за то, что она взялась сыграть меня. В моей жизни никто еще пока меня не играл.
Вот оно, как оказывается.
Нашелся человек, который захотел сыграть такую непростую, тяжелую роль. Человека, который очень многое теряет и очень быстро теряет. И оказывается перед проблемой, с которой очень трудно столкнуться, потому что уход животных не отражен в современной литературе никак. Если мы хорошенько посмотрим на историю развития этого сюжета, его нет. Но очень много людей, которые потеряли домашних любимцев, а они пережили это очень тяжело. Просто об этом как-то многим стыдно говорить. А стыда в этом никакого нет, потому что мы можем распределить свою любовь так, как мы хотим. Если мы хотим любить животных, это наше право. Поэтому этот спектакль действительно непрост. Но это одна из линий спектакля. Она может быть не самая важная, но это важный фон, на котором строится очень много. В первую очередь, думаю, что этот спектакль будет в радость всем, кто в целом любит животных, не только собак. Здесь отражается борьба за живое, за жизнь, за право человека защищать эту жизнь до конца. В этом спектакле подставлено вот такое условие, что взрослый человек и маленькая девочка обязаны защитить этот мир и защитить саму жизнь всеми возможными способами.
Ну вот как раз о маленькой девочке. Юна уже подросла, уже не совсем маленький ребенок. Уже все-таки...
У нее прототипа нет.
Да, Юна сама
у всех взрослых
играет,
героев,
да?
И у собак прототипы есть, а вот у детей они играют.
И на коленях у Юны уютно расположились два очаровательных игрушечных песика. Я так понимаю, что это и есть вот эти ваши собачки, да, которые ушли и оставили вас грустить.
Да, после ухода тяжело, когда нету рядом какого-то любимца, которого ты любишь. И чтобы его сохранить немножечко, ну, в душе понятно, что он сохраняется и все такое, но в руках, как бы, чтобы сохранилось это, тем более они играют у нас самую-самую главную роль. Я их взяла сегодня с собой, чтобы они тоже были на радио.
Чтобы поучаствовали, да. Чтобы знали, что о них помнят, про них не забыли, что они очень важную часть оставили в ваших сердцах, да?
Да.
Как их звали, расскажи.
Рика и Смила.
Рика – это которая более коричневая или более черненькая?
Более коричневая, но у нее окрас был вообще красный.
Угу. Рика, а это?
Смила.
Смила. Они такие очаровательные, бело-черные собачки. Как раз вот эта и порода есть, да, Бассенджи?
Да. Одна из древних пород.
Ну вот, кстати, кроме чудесных собачек, еще вы принесли книгу. Я как раз ее сейчас смотрю, листаю. Книга Ксении Поляковой. Ваша книга так и называется «Бассенджи. Дар далекой Африки». Расскажите, пожалуйста, они там впервые появились на свет, да, в Африке? Эта порода
они
была там выведена,
там
да?
Существовать.
То есть это
они
именно африканская порода, да?
Их некому было выводить, и это единственный их плюс, потому что они просто работали и жили с пигмеями. До сих пор продолжают жить именно там.
То есть эта вот книга как раз посвящена вот этой породе этих собак, да? Тут очень много фотографий, очень интересно ее рассматривать. Я ее обязательно почитаю потом. Но вот чем эти собаки отличаются от всех прочих? Какая в них особенность? Что вот самое главное вы можете выделить в их характере, в их поведении?
Ну вот мне кажется, что их характер не как там, что вы скажете хозяин, то я и сделаю. А они сами себе на уме, так скажем. Что я хочу, то и делаю.
Ну их дрессировать, наверное, поэтому трудно, да? Раз они такие себе на уме, как ты думаешь?
Они всегда остаются такими. Хоть их и дрессирую в них, то есть если сказать в команду сидеть, они сядут. Вот, очень дрессированные были, но ум также оставался, то, что я сделала вот это. Именно я сделаю это.
Это порода таких вот боевых собак или как?
В первую очередь, это как всякие примитивные породы. Собак, они относятся к большим универсалам. Если мы берем Африку, то там они выполняли все функции, которые необходимы были пигмеям Африки, в первую очередь. Но сейчас, конечно, когда их взяли уже в другие страны, Большая часть из этих собак превратилась в декоративные породы, что очень грустно. Мои собаки до последнего времени работали, всегда были рабочими собаками, и занимались бегами за механическим зайцем. Понятно, что это в большей степени спорт, и мы не можем говорить о сохранении породных качеств только лишь благодаря спорту. Но в то же время это единственный момент, который мы можем здесь предоставить им в качестве альтернативы. В Африке они в первую очередь охотничьи собаки.
Ну, тут есть, да, фотографии. Они бегут, да. Прямо видно,
они
что...
действительно отличаются огромной энергией. Когда мы сталкиваемся с переходом собак из своего реального ареала обитания в Европу или в Россию, неважно, конечно, они очень многое теряют. Поэтому, если захотеть такую собаку, которая была у пигмеев, нужно туда и ехать.
Ну да, вид у них такой, довольно-таки смышленый, умные, да, глазки.
У них есть миссия. Это собака мистическая. Изначально каждый из нас ее видел в Египте в виде прототипа Анубиса и так далее. То есть это те самые собаки, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Не зря и на моей книге, в первую очередь, мы видим мумии этих собак, их мумифицировали. Они были священными для Египта. И поэтому, как собака священная, она у нас тоже сыграла в спектакле священную роль. Такую, как надо. Это их право на выбор. В первую очередь, это собаки, связанные с египетскими богами.
И как у вас собака представлена в спектакле? Она одна или их две?
По сути дела, их три.
Но их роли играют вот эти игрушечные песики?
Нет, почему?
Или
у
там
нас выходит,
другое?
Прямо играет собака.
Прямо настоящая собака?
Настоящая собака, ничего страшного. Такое тоже бывает. Не везде же лошадя выиграть в балетах. Бывают и собаки.
Юна, ну расскажи, как ты управляешься? Ведь ты говоришь, они такие себе на уме. Вдруг выкинут что-нибудь на сцене.
У нас играет нет собак. Эти собаки у нас играют условно, а на сцене присутствует их друг. Порода другой, не басенджи. Зато красивый, импозантный и огромный. Как раз то, что нам нужно для сцены. Басенджи для сцены не идеальны, поскольку они маленькие. Они просто не видны, к сожалению.
Ну, уже репетиции-то были, попробовали, как он ведет себя на публике?
Ведет себя прекрасно, да. Терпит. Да? Он терпеливый.
Молодец. Все команды выполняет?
Старается.
Да, старается.
Это пес Дианы Викторовны, расскажем это все по секрету.
Да?
Есть.
Да. Ну, Диана, расскажите про вашего исполнителя одной из главных ролей. Как его зовут и сколько ему лет?
Я начну, во-первых, с того, что для меня это такая большая премьера, как драматической актрисы, потому что довольно много текста. И такого количества текста я не имела в жизни. Я пересекалась с драматическими спектаклями, много ставила вместе с московскими режиссерами и так далее. Но самой, конечно, для меня это премьера, потому что владеть своим телом и владеть своим голосом — это совершенно разные вещи. Голос надо ставить, и все это, конечно, не будет сразу идеально, я так думаю.
А вы по образованию балерина?
Да, у меня хореографическое образование, я солистка балета. Но, кстати, много танцевала современных, и часто так, что молодые хореографы современные, они применяют в новых балетах. Иногда это бывает возглас или нужно что-то прямо сказать. Но это единичные фразы, а не диалоги, не монологи. В общем, конечно, для артиста балета это не очень просто. Но все это мое волнение. Так бы я, в принципе, не особо волновалась, потому что у меня большой стаж сценический. То есть я могу, в принципе, если я знаю, что мне надо, я постараюсь все сделать. Наверное, только я петь не рискну, потому что голос нет. Вот, но мое волнение, конечно, усугубилось присутствием моей собаки на сцене. В отличие от Ксении, у меня это первая собака. У нас были коты, все тоже кошки, очень долго жили. Волнистый попугай говорящий, которого все знали вообще. Все мои балетмейстеры, педагоги, он всегда ездил со мной. Вот, и я очень волнуюсь в основном за выход своей собаки, потому что он щенок. Ему еще только 9 месяцев, и порода — это не овчарка, это не служебная порода, которая вот 24/7, она будет исполнять тебе все, что нужно. Порода думающая,
какая
долго
порода?
Думающая. Большой швейцарский зененхунд. Вот, он достаточно большой и швейцарский, но еще маленький, потому что он щенок. Он выходит несколько раз, и я очень надеюсь, я думаю только об этом. Когда я играю свою сцену, я думаю только о том, чтобы он никуда-то не ушел в зал. И это будет очень большая премьера, мне кажется, для меня такой тоже стресс. Ну, возможно, хороший стресс, но я очень переживаю, как он поведет себя на сцене, вот это в основном.
Как его зовут?
Элиас.
Красивое имя, кстати.
Это была буква «Э» присвоена вот этому помету. Вот такой у нас мальчик. Мы ходим, занимаемся, и ходим и на все служебные занятия, и на танцы с собаками. То есть он многие элементы делает, трюки какие-то даже для своей породы уже. Но на сцене он первый раз.
А как вы его знакомили с Юной, с Глебом? Что же очень важно, да? Они взаимодействуют как-то на сцене?
Ну, мне кажется, щенки, они же вообще детей любят. Но, по крайней мере, наша порода, она совершенно не агрессивна. Это пастухи, и они всех любят. Если сравнить собачий возраст с человеческим, то они примерно одного возраста с Юной. Они понимают детей даже лучше, чем взрослых. Они на каком-то уровне общаются с детьми, то есть там, ну, нет проблем.
Дети, ну-ка, расскажите, пожалуйста, как вы общаетесь с Элиасом? Как вы с ним познакомились? Что почувствовали? Глеб, давай ты начни.
Ну, Элиас хорошая собака. Он меня даже не кусал, не лаял.
Ну, тогда действительно хорошая собака.
В общем, я просто его глажу и говорю, Элиас хороший.
Ну, тебе подвели, сказали, Элиас — это Глеб, Глеб — это Элиас, да?
Ну, нет.
Там сразу собака заходит в зал, куча детей, много детей, она со всеми сразу познакомилась.
Но выбрали именно тебя на главную роль, да?
Злодея. На главную роль злодея.
Ах, вот оно что, ты еще и злодея играешь.
Да, я играю умного злодея по имени Геннадий. Он решает, кто лишний в этом мире, и снимает видео о немощных, которые недостойны, в принципе, жить.
И выкладывает в свой Инстаграм, да?
Ну, не в Инстаграм, я не знаю. Наверное, в Ютуб.
И что, и твой герой решил, что на этот раз лишним будет вот этот пес, да?
Нет.
Нет?
Вообще, лишние были многие в этом спектакле. Не буду говорить, чтобы интерес пропал у людей.
Интрига.
Ну, либо тяжелая роль. У него роль такая нитшанская в этом спектакле. Он действительно должен представлять тех людей, которые могут потенциально представить угрозу для всего мира. Ну, зло всегда как-то представляют во взрослом состоянии. Но мы можем прекрасно понимать, что те злодеи, которые стали взрослыми, не из-за своего неправильного детства стали, или из-за каких-то переживаний. Возможно, это зло было в них изначально. Просто как-то к этому мы не приводим себя. Все время дети изначально хороши во всем. Но здесь у нас представлен плохой человек. Зло, которое существует первично в мире, как факт. Потому что если у нас есть и добро, и зло, значит, оно должно быть первично. Это первичное зло. Это гипертрофированная роль. Конечно, нельзя воспринимать ее напрямую. Поэтому он выступает в гриме, тяжелом гриме, в тяжелом костюме, довольно непонятном для современного зрителя. Но надеюсь, что метафора будет воспринята правильно, и все его слова тоже будут, во всяком случае, восприняты старшим поколением верно. Не все можно говорить открыто, но я надеюсь, что интертекст никто не отменял.
Глеб, тебе самому захотелось сыграть эту роль?
Ну, вообще, мне интересно играть злодеев, потому что у них очень сложная роль, ну, интересная роль.
Раньше занимался театром?
Ну, нет.
Или это твой первый опыт?
Я только в 5 классе начала заниматься театром, только год назад.
Чем тебе интересна вот эта роль? Ну, что ты хочешь этим, может быть, сказать, выразить?
Ну, тем, что он умный, это во-первых, начитанный там.
Это тебе импонирует?
Да, он очень интересный злодей, не как все другие.
Думающий такой, да? Но мысли его черны. Да?
Угу. Ну, потом, кстати, мне только сейчас пришла эта в голову мысль. Такая большая проблема. Ведь это все ради того, чтобы выложить действительно, да, куда-то, чтобы тебе поставили лайки. И это прямо проблема сейчас у поколения. То есть люди идут на какие-то очень плохие вещи, но на те, которые другие, может быть, не смогли бы, да. И вот это вот прямо наша повседневность, она портит тоже в какой-то степени. То есть отзыв на то, что скажут другие. Вот я так смог, вы не смогли. Там я убил птицу, предположим. Вот как я могу. То есть это тоже, да, вот.
Или там спрыгнуть с поезда, например, да. И вот,
ну, это вообще глупость.
В прямом эфире перебежать перед электричкой. Это вот какие-то поступки уже на грани. И все это делается в прямом эфире, действительно, чтобы привлечь внимание
тут, мне кажется,
своих подписчиков, своих зрителей. То есть такая вот жизнь на показ идет.
Ну, семья, наверное, да, все как-то закладывается в какой-то степени в семье.
Что вы считаете, ребят, почему так сейчас вот поступают?
Ну, я считаю, что ребенок просто рождается с таким характером, и его просто невозможно изменить. Ну, а насчет просмотров, да, люди готовы себе просто голову разбить ради лайков, ради просмотров, репостов.
У тебя есть своя страница где-нибудь в соцсетях?
Ну, если честно, есть, но я там видео не выкладываю никакие.
Не будешь ради лайков делать что-то экстраординарное?
Ну, мне это просто неинтересно. Мне интересно другое. Я хочу работать нормально, а не через видео.
Юна, ты что скажешь? Твое мнение?
Ну, я с Глебом согласна, конечно. Наверное, просто чтобы не было того, чтобы вот мы против тебя, мне так кажется, мы тебя ненавидим. Чтобы этого не было, они делают лайки. Ну, чтобы лайки им ставили. Вот ТикТок, это что вот вообще? Не понимаю я. Только чтобы лайки поставили.
Да ну, почему бы нет? Люди чувствуют себя от этого менее уязвленными.
Чувствуют поддержку, наверное, да?
Поддержку какую-то чувствуют.
Чем больше лайков, тем, значит, они...
Им кажется, что это и есть.
Увереннее хорошо себя чувствуют. Ну, да, вообще приятно посмотреть, что у тебя там какое-то большое количество лайков. Значит, столько людей тебя одобряет. Почему нет? Ну, давайте вернемся к нашему спектаклю, да, потому что злодей, уж не знаю, будет собирать лайки или дизлайки после таких своих поступков.
Ну, да, он в конце лета в итоге собрал очень много просмотров, подписчиков, лайков. Ну, и в итоге он захотел снять два последних летних видео. Одно издевательство над нищим, другое сжечь сад. Ну вот то, что когда он сжигал сад, я не знаю, может, он снимал, может, нет.
Но это твой герой,
угу.
Геннадий,
да,
который нехороший человек, нехороший волшебник.
Волшебник.
И он как бы не просто сад какой-то там на улице, а сад Авроры. Авроры — это роль, которую играет Диана Викторовна.
Юна, а теперь расскажи тогда о своей роли, кого ты играешь?
Искра — добрая, открытая девочка, но даже если она открытая, она все равно с волей, огромной волей, которая перебивает все, все горы, которые перед ней стоят. Она, так скажем, везде лезет, за животных ступается, любит очень животных, собак в большей степени.
Какой будущий общественный деятель, партия зеленых.
Вначале не буду все рассказывать очень-очень подробно, иначе уже будет неинтересно смотреть спектакль. Сначала Искра думала то, что Аврора сумасшедшая.
Она с ней познакомилась, да?
Да, она ее увидела, и сад, она что-то там копается, вообще непонятно, что, ну, сад какой-то.
Вот дело в том, что спектакль сложнее, чем могут понять его дети.
Но поэтому играют все-таки дети.
Они должны сыграть свою роль. Так бывает. Они должны сыграть свою роль, и они ее с ним хорошо справляются, но это не значит, что они должны ее понимать.
Ну вот тут написано «Сад ушедших душ 12+.» Вот, то есть подросткам можно, да, наверное?
Мы надеемся, посмотреть, что подростки увидят свое. Конечно, так как требуется определенный бэкграунд, в любом случае образование для того, чтобы воспринять полностью текст, то, наверное, осмелюсь сказать, что в последнее время у нас что-то не то происходит с образованием, наверное, потребуется поколение где-то от 40 и выше для того, чтобы полностью принять то, что прописано в спектакле. Но даже если мы на это не ориентируемся, есть же другие варианты понимания. Поэтому если придут подростки, они просто увидят свое. Может быть, они просто не будут так делать. Пусть это будет примитивное соединение двух точек.
Пусть можно это будет как плюс для подростков.
Пусть они просто не будут делать так. Пусть они не будут ведомыми в этой жизни.
Делать
это спектакль
ошибок.
О страхе быть ведомым. То, что зло обрастает злом очень быстро. И очень просто собрать команду. За лето можно собрать команду, которая будет прекрасно творить зло своими руками. И это будет очень круто. Можно выставлять и получать свои лайки и так далее. Вот то, что должны увидеть подростки, что этого делать не надо. Для людей, кто постарше, ну, для них диалоги, которые читает Диана Викторовна с Юной, так скажем, Аврора с Искрой. Ну и другие диалоги, которые в спектакле должны выстрелить. Я очень на это надеюсь.
Сколько у вас занято артистов в спектакле?
Еще у нас есть очень важная роль. Хотелось бы, чтобы она была тоже правильно воспринята, потому что очень трудно остаться в этом мире одному. Вот для того, чтобы не быть одной, у Авроры есть подруга. Как раз с собакой. Подруга с собакой. Это важные компоненты. Также есть у нас еще дети, которые тоже играют важные драматические роли. А все остальные ребята нас танцуют, как обычно.
Что из себя представляет вот хореография? Это современный танец или классический?
Как всегда, классический, но в этот раз у нас неоклассика еще есть.
Неоклассик?
Да.
Что это?
Неоклассика – это не совсем классика, но ближе к современному, так сказать.
Это новая танец. Классика, которая на элементах классического движения немного выходит за рамки позиций строгих, но фактически все так же там, на пуантах. Юна все танцует классическое у нас, как всегда. Но есть несколько стилистических даже, я бы сказала, номеров танцевальных.
Ну вот я вижу, да, тут программочка, и тут такие, в общем-то, современные костюмы.
Здесь это костюмы, которые будут в разговорной части, а балетные, они остаются балетными костюмами.
То есть ты переодеваешься несколько раз, да, получается? Да.
Переодеваются все.
Да, все переодеваются.
Технический спектакль крайне сложный.
Кроме меня.
Да, кроме Геннадия. Кроме
Глеба переодеваются все.
Твой Геннадий все время выходит.
Ну, он все время в своем строгом костюме.
С плащом, наверное.
Ну, да. Нет, он нет, без плаща. Он во фраке, галстук, все дела.
Платочек.
Да, платочек — это у него самое главное.
Можешь что-нибудь сказать голосом своего персонажа, как он говорит?
Ну, он, в принципе, можно сказать, моим голосом. Я никак его не менял.
Ну, скажи что-нибудь, фрагмент из спектакля.
Можно сказать из сцены, где Юна отдает кораблика соль.
Ну, давай.
Что лезешь? Больше всех надо?
Зачем ты к ней пристаешь? Как тебе не стыдно? Быстро сотри все. Ты не понимаешь, это дорого для нее.
Не смей стирать.
Я не понимаю, как ты мог? Это же низко.
Смотрю, ты у нас очень высокая.
Отойди от меня.
Уходи отсюда.
Сейчас встретимся, не сомневайся.
Ну вот, сцена заканчивается.
Да, вся сцена.
В общем, это надо видеть.
Да, это надо посмотреть спектакль, чтобы было более понятно.
Ясно. У вас всегда ваши спектакли такие достаточно синтетические и включают разные виды творчества, и хореографию, драматическое искусство. И все это под какие-то видеоинсталляции еще проходит действие. Сатоси за это все отвечает, да? Расскажите, что в этот раз ожидает зрителей? Какие особенности технические вы придумали?
Хай. 今回は, не, оно, танцы скунакуте, не, 話すことが多いんで.
В этот раз действительно, по сравнению с предыдущими нашими спектаклями, количество хореографической части было сокращено, а драматическая часть как раз имеет очень важное значение. И для того, чтобы драма не потерялась, каким-то образом была обогащена дополнительными ресурсами, видеоресурсами, другими инсталляциями, было приложено очень много усилий в технической части. Мы очень рассчитываем, что наши технические службы нас не подведут в этом плане, отработают правильно, и все будет воспринято хорошо, потому что когда сенсей сделал максимум, что можно было для того, чтобы спектакль был прочитан верно.
То есть вы один отвечаете за все-все вот эти вот технические приспособления, да, что у вас еще будет?
そうですね。ペテルブルクの中のね、公園とか風景とかを撮って、それでなんとなくこう、ストーリーがね、進んでいるっていうのを見せなきゃいけないし。
Да, в Петербурге были сняты большинство фоновых изображений, были сняты специально, они были потом специально отработаны, обработаны и видео. Они отражают и изменения во времени, которые необходимы были для персонажей. Надеюсь, что это все сработает правильно.
Ну, тогда желаю вам, чтобы все удалось, чтобы все прошло хорошо, гладко, чтобы ваша премьера состоялась, чтобы Элиас вел себя послушно, спокойно, не убежал в зрительный зал, чтобы детям не пришлось его вылавливать.
Мы отыграем как-то.
Ну, чтобы хотя бы вернулся, даже если убежит.
Чтобы все-все поняли в вашем сложном спектакле, чтобы ваша задумка оказалась понятной зрителям, чтобы она дошла до их сердец. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был театр хореодрамы «Академия» в составе художественного руководителя Ксении Поляковой, актрисы, исполнительницы главной роли Дианы Смирновой, технического директора Сатоси Икэда и юных исполнителей Юны Икэда и Глеба Полякова. Спасибо большое, что вы пришли, рассказали нам о вашей премьере. Напоминаю, что она состоится 16 сентября в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте. Так что, надеюсь, эта премьера пройдет удачно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну а передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго и до новых встреч. Всем пока.
До свидания.